страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 856-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня в книге пророка Иеремии. Мы с вами стремительно, друзья мои, подходим к концу книги пророка Иеремии. Вот на этой неделе уже дочитаем, и мы пойдем дальше. Я сейчас напомню некоторые вещи тем, кто нас слушает постоянно, и скажу тем, кто присоединяется, потому что я вижу, что много людей присоединяются, соответственно, и напоминания такие или вот информация такая бывает нужна. Итак, что это за трансляции? По страницам Библии. Это путешествие по Библии. Мы читаем все Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. При этом мы, то есть люди, которые готовят эту программу, исходим из своего убеждения о том, что Библия — это Божие Слово, что Библия целиком богодухновенна. Мы исходим из убеждения о полной достоинстве словной богодухновенности Священного Писания и Ветхого, и Нового Заветов. И мы исходим из убеждения о том, что через свое слово Бог дал нам все, что необходимо нам для жизни и благочестия. Итак, мы с вами читаем Библию за 5 лет, мы с вами чередуем наше чтение из Ветхого и Нового Заветов, и мы не просто читаем Библию, но мы пытаемся также выработать некую привычку у каждого из вас, да и у каждого из нас, потому что это и для членов нашей команды тоже, привычку для того, чтобы читать Библию лично, для того, чтобы изучать Библию. Я часто повторяю, что даже если вы перестанете слушать эти программы, ничего страшного не случится. Главное, чтобы вы продолжали читать и изучать Священное Писание и через Священное Писание постигать, познавать его автора, приближаться к Богу, возрастать в нем, чтобы действительно Христос действовал, чтобы Дух Святой действовал в вашей жизни. Ну и вот мы это делаем вместе. Мы используем при этом, при нашем изучении Библии, используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами также читаем ваши письма, потому что Бог, во-первых, говорит каждому из нас, и во-вторых, и есть смысл этим поделиться. А во-вторых, когда бывают вопросы, действительно, у нас есть ресурс, данный нам Богом, для того, чтобы на эти вопросы находить ответы. Кстати, вот это чтение и вот эта наша переписка, да, в чатиках наших, в комментариях в соцсетях, у нее есть некоторые такие свои особенности. Ну, например, обычно, когда люди переписываются, когда люди отвечают на вопросы какие-то или задают вопросы, допустим, ведущим радиостанции или телеканалов, предполагается, что вот есть некие ведущие, которые компетентны во всем, они будут отвечать на вопросы, а человек эти вопросы просто задает. У нас такого нет. Мы исходим из, опять-таки, совершенно других посылок, совершенно другая у нас исходная точка. Мы исходим из того, что Бог учит каждого из нас через свое слово. Поэтому, когда вы задаете вопрос в этих программах по страницам Библии, вам могут отвечать и другие участники тоже. Более того, другие участники зачастую ответят вам раньше, чем я в эфире. Мы обычно отвечаем на следующий день или через день после того эфира, когда вы задали вопрос. Но к тому времени во многих случаях вы уже получили ответ. Кроме людей, которые работают в студии, ну или в последнее время в виртуальной студии, кроме этих людей, есть также наши волонтеры, есть также наши добровольцы, которые отслеживают вопросы, которые отвечают. Я очень-очень благодарен этим людям за их участие, за их вклад в это наше совместное дело. Ну и, соответственно, вот у вас есть возможность услышать и ответы других людей. И я напомню также, что эти материалы, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который еще в 60-е и 70-е годы прошлого 20 века вот выработал эту программу. Она была сделана изначально для радиостанций, для изучения Библии по радио. Вся Библия за 5 лет. Это было уникально, потому что многие проповедники, пасторы давали свои проповеди из церкви, и кто-то, соответственно, шел по библейским книгам тоже. Но не было такого прецедента, когда человек просто взял бы и изучал Библию за 5 лет, при этом не основываясь на своих церковных проповедях, а готовя встречи или готовя беседы специально для радио, вот готовя именно для тех слушателей, которые у него есть. И мы сейчас делаем то же самое на русском языке, и мы при этом используем материалы, которые были подготовлены тогда, и при этом, естественно, что-то дополняем примеры и так далее. То есть, ну вот, я думаю, что какие-то основные вещи рассказал уже. Да, еще нужно также напомнить о том, что наша программа межконфессиональная. Меня часто об этом спрашивают. Я рукоположен на служение в Баптистской церкви, но среди наших слушателей и среди наших волонтеров есть представители разных конфессий, разных деноминаций. Мы убеждены, что Слово Божие важно, полезно для всех. И поэтому мы читаем и изучаем Слово Божие независимо от каких-то наших конфессиональных разделений. Хотя мы должны признать, что иногда вот бывает эта ситуация, что у какой-то из конфессий есть одно понимание, у какой-то есть другое понимание. Я обычно в таких случаях делаю определенное разделение. Я говорю, вот это вещи, от которых мы не отступим. Ну, допустим, божественность Иисуса Христа. Да, если вы начинаете считать, что Иисус Христос не Бог, а только божественен или только, там, я не знаю, он архангел и так далее, то христианство не остается. Это получается секта, получается некий культ. Значит, это вещи, от которых отступать нельзя. И мы обращаем ваше внимание на это. Когда кто-то из вас пишет о том, что ну вот он придет, предстанет перед Богом и как-нибудь оправдается. Мы не можем сказать, не-не-не, вот это ваше мнение, мы его уважаем, и мы с ним соглашаемся. Нет, конечно, мы с ним не соглашаемся, хотя да, мы его все равно уважаем. Вот, значит, есть какие-то вещи незыблемые. С другой стороны, ну, например, возникает вопрос о духовных дарах. Духовные дары в церкви, особенно такие дары, как пророчество, говорение на языках, они относятся к сегодняшней церкви или они относились только к определенному времени в истории церкви? У меня есть свое мнение по этому поводу, я его высказывал и буду высказывать, но я знаю, что среди наших слушателей и среди участников обсуждений есть люди, которые стоят на другом мнении. Более того, мне доводилось проповедовать в церквях перед людьми, которые стояли на другом мнении. И они меня приглашали, и мы совершенно спокойно с ними общались. Какие-то вещи я просто должен сказать, смотрите, придем ко Христу, узнаем. В чем-то Господь исправит вас, в чем-то Господь исправит нас. И, в общем, там все расставится на свои места. Вот это важно, потому что, знаете, среди христиан и между христианами и так слишком много раздоров, слишком много споров. Зачем к этому еще что-то добавлять? Вот из этого мы исходим, готовя эти программы. Давайте посмотрим ваши комментарии. Мы читаем про пророка Иеремию. Да, кстати, в комментариях за последние несколько дней как-то очень много отзывов с благодарностью. Благодарностью всей нашей команде. Слушательница пишет о том, что благодаря вот этим программам, во многом благодаря этим программам, Господь дал ей возможность выйти из зависимости. Во-первых, осознать зависимость, и, во-вторых, выйти из зависимости, которая тянула ее вниз. И мы действительно, вот понимаете, какая штука? Вот что значит, да, когда в послании к евреям его автор пишет о том, что Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого. Да вот среди прочего, вот это и значит, что Господь через свое Слово помогает нам не только в каких-то, ну, не знаю, осознание его величия. Да, это важно, это очень важно. Осознание его величия, осознание его праведности, перемена в нашем отношении к Богу. Но Господь через свое слово, через послушание его слову, также помогает нам решать какие-то жизненные проблемы, потому что, ну, мы же не можем разделять, мы не можем говорить, что, ну, вот Божие слово, оно только для богословия, а для жизни не подходит. Нет, конечно, Божие слово, оно для всего, оно для богословия, оно для практики жизни. Поэтому такие практические отзывы, вот, да, у меня была зависимость, и Господь через ваши программы помогает мне из этой зависимости выходить, эту зависимость преодолевать. Эти отзывы, извините, пожалуйста, для нас очень важны. Вот, были и другие отзывы, были благодарности за программы, были слушатели, которые написали о том, что хотели бы связаться или сконтактировать со мной лично. Постараюсь ответить на этой неделе, хотя сейчас достаточно занятое такое напряженное время, но мы постараемся с вами связаться и побеседовать. По поводу пророка Иеремии, Александра Элитова пишет: «Вот наблюдаю за Иеремией», я здесь прямо остановлюсь, мне очень это понравилось. Вы знаете, Александр, наблюдаю за Иеремией. Вы не просто читаете Божие Слово, а вы видите живого пророка, вы видите его живое служение, вы видите, что с ним происходит, вы видите, как это происходит, вы наблюдаете за Иеремией, это здорово. Вернемся к тексту, к сообщению Александра. Вот наблюдаю за Иеремией и понимаю, что все-таки это очень смелый человек, шел против системы. Да, система тогда была безбожной, ведь предполагалось, что Бог, что Господь будет Богом Израиля. Ну, а Израиль, в данном случае иудеи, сказали: мы не хотим. Иеремия, знаете, я бы здесь что сказал? Я бы сказал так. Иеремия стал за Бога. Вот это, пожалуй, главное. Смотрите, по поводу против системы, здесь есть одна такая опасность. Я хочу вас от этой опасности предупредить. Есть люди, которые... ну, просто как-то инстинктивно у них получается, они привыкли к этому, которые идут против любой системы. То есть есть система, соответственно, против этой системы нужно идти. Вот всегда против. И что? А где тогда созидательная повестка? Где тогда построение чего-то нового? Да, система изменяется, и этот человек, который шел против одной системы, начинает идти против другой системы, ну, просто потому что... ну, он так привык. И мне тут вспоминается старая-старая песня, ну, как старая, относительно старая, песня «Машина времени». Помните, наверное, «Ты шел, как бык на красный свет, и был герой, сомнений нет, никто не мог тебя с пути свернуть. Но если все открыть пути, куда идти и с кем идти, то как бы ты тогда прошел свой путь?» И там в третьем куплете... вот, но путь открыт, да, вы помните, что, ну вот пробит последний лед, и путь открыт, осталось лишь идти вперед. И тут ты встал, не сделав шаг. Открытый путь страшнее был, чем лютый враг. Вот такая вот история. Значит, это получается, если человек начинает просто идти против системы. С Иеремией штука в том, что Иеремия шел за Бога. Вот это главное. За Богом это главное. И тогда путь открыт. И тогда путь понятен. Если этот путь, следование за Богом и возможность, готовность встать за Бога, если этот путь ведет к тому, чтобы идти против системы, ну, Иеремия готов идти. Но если система меняется, если ситуация меняется, соответственно, его путь, понимаете, он не определяется системой. Он определяется Богом. Вот это важно. И также мы с вами говорили о том, что Иеремия воспринимается, ну, по его тексту мы это видим, воспринимается как человек очень чуткий. И вот тут удивительное совершенно сочетание. Да, мне понравилось то, что вы это отметили. Наблюдаю за Иеремией. С одной стороны, он чуткий и ранимый человек. Он плачущий пророк. С другой стороны, когда человек плачет, когда человек чуток, когда человек раним, это не означает автоматически, что человек слаб. Как, кстати говоря, и грубость, черствость совершенно не является показателем силы. Может быть, человек грубый и черствый, но он очень слабый сам по себе, он потому и груб и черств к другим, что таким образом пытается защититься даже от той агрессии, которой на самом деле не существует. Интересная история. Да, вот сегодня в записной части вы услышите, доктор Маги когда-то это говорил, я с этим вполне согласен. Он говорит, я, говорит он, читаю книгу пророка Иеремии, я изучаю книгу пророка Иеремии, сейчас вот веду беседы по книге пророка Иеремии, я понимаю, что мне не хватает глубины. Я не могу копнуть вглубь. Иеремия – это очень глубокий пророк. В нашем случае получается, однако, еще одна вещь. Вот эти затерянные пророки, эти пророки, книги которых где-то в Библии, где-то в середине, ну, ближе уже к концу, да, в конце Ветхого Завета, они просто от нас как-то ускользают. И как раз здесь для нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии» чрезвычайно важно сделать то, что делает, в частности, Александра, и не только Александра, присматривается к пророку. Ирина пишет, потому что, и по этому поводу, потому что Иеремия любит свой Иерусалим и свой народ. Опять-таки, Ирина, да, он любит прежде всего Бога, а Бог любит свой Иерусалим, и Бог любит свой народ. И вот когда мы любим Бога, тогда в нас, помните, как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Вот Иеремия пример до Христа, до пришествия Христа, до первого пришествия Христа. Иеремия пример того, как это на самом деле. Вот те же чувствования у него к народу, те же чувствования у него к городу, что и у Бога. И вот опять, это и любовь, это и боль, это и желание защитить свой народ, свой город. Это и какая-то такая безысходность. Потому что, смотрите, город Иерусалим, народ еврейский. Я люблю тебя. Ну что ж ты делаешь-то, а? Вот как-то так. Что ж ты делаешь? И тут тоже интересный момент. Ведь Иеремия был, мы тоже об этом еще будем говорить, Иеремия был настоящим патриотом. То есть не ура-патриотом, не таким, который, ну, мы сейчас тут этих всех вавилонян просто порвем, всех врагов и так далее. Нет, он по-настоящему любил свой народ. А при этом в тот момент, в момент наступления Вавилона, он как раз воспринимался с точки зрения такого среднего типичного иудея, он как раз воспринимался как некий антинациональный товарищ, да, ставленник Вавилона. Потому что, вот вы представьте себе, вы просто представьте себе на минутку, он говорит евреям, ребят, сдавайтесь. Чего? Ты не патриот? Я патриот. Но вот в этой ситуации вы сдавайтесь. Да, Нерине нам напоминает здесь, Бог есть любовь, Бог милостив, Бог знает, кому и когда чего надо, наказание или милость. Бог долготерпит и не хочет, чтобы кто погиб, чтобы все люди покаялись. Абсолютно точно, абсолютно так вы цитируете Священное Писание и правильно делаете. И вот как раз история Иеремии – это и есть во многом история Божьего долготерпения. В какой-то момент Иеремия просто говорит, ну, все. Вот я бы хочу, чтобы это было, я хочу, чтобы это было по-другому. Но в данном случае все. Таня пишет, классно, что Бог помог выйти из зависимости. Аллилуйя. Да, это вот уже отвечая на сегодняшнее письмо, о том, что я сегодня уже говорил. Там ситуация такая, слушательница написала, но она обращается ко мне. И я не уверен, опять-таки, это та ситуация, я не уверен, насколько я могу. Если вы меня слушаете, кстати, скажите, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Я думаю, что вы поняли, что это про вас говорится. Вот. А это опять ситуация, когда я на очень тонком льду нахожусь, потому что, с одной стороны, хочется сказать, хочется рассказать и так далее, назвать имена, но, с другой стороны, это личное. Это вот внутри конкретных людей, которые нам написали. Поэтому только с вашего разрешения это может быть. Тут комментарии еще приходят. Сейчас уже очень много комментариев сегодняшних. Я думаю, мы сделаем как? Мы завтра к этим комментариям подступим. Мы завтра к этим комментариям придем. Я хочу сказать несколько слов по поводу этих последних глав, которые мы с вами будем читать вот в оставшиеся нам 3 дня в книге пророка Иеремии. Смотрите, Иерусалим или на грани падения, или уже пал, уже вот все рассыпается. И лучшие люди из Иудеи уже уведены в плен. В чем там ведь смысл был? Смысл был в том, что Вавилону нужны были те, кто будет строить империю. И, соответственно, переселение это не с точки зрения Вавилона. Это не то, что, ну вот сейчас мы сначала, по крайней мере, не то, что всех вас разрушим, а мы заберем лучших. И остались люди, которые, ну, скажем так, которые Вавилону были не нужны. И эти люди продолжают мятеж против Бога. И тогда уже полное разорение, и вот это уже реально наказание от Вавилона за это неповиновение, за это непослушание. Вот в этом контексте, я думаю, будет полезно услышать то, что мы будем говорить в ближайшие 3 дня. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, прибудь с нами и направляй нас, Бог наш. Да будет хвала и честь Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 856-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли к 40-й главе книги пророка Иеремии. Но на самом деле, в прошлый раз мы кое-что не успели сказать по 39 главе. Я хочу все-таки к 39 главе сегодня вернуться. Мы с вами видели падение Иерусалима, видели весь его ужас. Читаем еще раз 7-8 стихи 39 главы. «А Сидекий выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили». Нам сегодня с вами сложно даже представить себе, понять, что это за испытание, какое это страшное разрушение, какой это шок для Божьего народа. И это был суд над Божьим народом. Они, конечно, представляли себе все совершенно иначе. Они представляли себе, что Божье избрание – это значит, все всегда будет здорово, это значит, город нерушимый, это значит, стены нерушимы. И вот тут на самом деле разрушение коснулось не только города и стен, но и неких внутренних устоев этих людей, того, на что они опирались. И тут можно вспомнить очень важную вещь. Бог судит, но Он также и Бог любви. Он возлюбил нас великой любовью. Понимаете, Он не тиран. Да, Он должен судить, потому что этого требует Его справедливость, но суд Его реализуется в любви. И тот, кто судит Иерусалим, также и рыдал об Иерусалиме. Мы можем вспомнить плач Иисуса Христа, мы можем вспомнить его реплики относительно Иерусалима. Мы с вами уже видели, как суд Божий открывается в природе, мы видели, как суд Божий открывается в истории, мы видели суд Божий и в Ветхом, и в Новом Завете. И порой спрашивают, ну как же так, любящий Бог, он же еще и судит, как он может и любить, и судить? Да очень просто. Любящий Бог ненавидит все, что не свято, все, что противоречит любви и праведности, и все, что не поддается искуплению. И если он любящий, то он должен также истребить все это. Любящий Бог должен истребить все, что противоречит этой любви. Именно так и сочетается Божья любовь и Божий суд. Я приведу вам практический пример. Мать, которая любит своего ребенка, постарается избавить ребенка от опасностей, постарается преодолеть эти опасности. Вы видели мать, когда она начинает защищать своего ребенка? Да, тут можно сказать, но это человеческая любовь, она другая. Не нужно путать человеческую любовь и любовь Божию. Не нужно, конечно, но любовь не мягкотела. Любовь также защищает предмет своей любви. И мы можем сказать, как бы странно это ни звучало, слава Богу, что он разрушил Иерусалим именно в это время. Собственно, разрушение города и стало проявлением Божьей любви. Если бы Богу было все равно, если бы Богу не было дела до нас, то он бы позволил Иерусалиму падать все ниже и ниже. Но Бог любит, именно поэтому, среди прочего, Бог и судит. В 11 и 12 стихах мы читаем о том, что Навуходоносор проявил понимание по поводу пророка Иеремии. Интересно, что с Иеремией лучше обращались враги, чем друзья. И это весьма современно. Христианских служителей зачастую больше критикуют именно другие христиане, чем неверующие люди. Навуходоносор дал Иеремии свободу поступить так, как он хочет. Иеремия мог отправиться вместе с переселенцами в Вавилон. Но Иеремия остался на месте, Иеремия остался в Иудее, даже вот при том, что в Вавилоне ему, наверное, было бы лучше. Иеремия остается в земле вместе с бедными, вместе с неимущими. Так вот, кто же действительно любит эту землю? Иеремия, конечно. Кто настоящий патриот? Кому близки интересы бедного народа? Конечно, это пророк Иеремия. И дальше история, которую я в прошлый раз прочитал. История об Эфиопе, который жил вместе с израильтянами и служил Богу. Там есть ключевой стих. Это стих 18. «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи», говорит Бог, обращаясь к этому Эфиопу, «потому что ты на меня возложил упование», сказал Господь. Этот Эфиоп жил вместе с избранным народом, и он был как бы чужаком, и люди вокруг него боялись, он также боялся. Однако Бог никогда не был националистом. Да, у него есть избранный народ, но народ этот избран не потому, что он лучше других. Народ этот избран для того, чтобы нести Божий свет другим. Национализм – это человеческое, а не Божие качество. И вот Бог говорит этому Эфиопу, этому чужаку, в принципе, да, присоединившемуся к израильтянам, но чужаку: «Не бойся, будет твоя защита, потому что», и вот эта ключевая вещь в 18 стихе, «ты на меня возложил упование». Вы помните, что израильтяне уповали на кого угодно, только не на Бога. И мы с вами об этом еще будем читать. Они уповают на Египет, они уповают на окружающие народы. А вот этот Эфиоп понимает, что уповать не на кого больше. И он возложил упование на Господа. Удивительная история, которая во многом, кстати говоря, служит предзнаменованием того, что было сказано уже в Новом Завете. И, кстати, помните эфиопского евнуха в книге «Деяния апостолов», 8 глава? Евнуха, который приходил к Богу, который служил Господу. Я думаю, и я даже уверен, что тот эфиопский евнух знал эту историю. И вот главы с 40 по 42 служение Иеремии тем людям, которые остались в Иерусалиме. А в Иерусалиме остались бедные люди, в Иерусалиме остались люди, которые оказались не нужны Вавилону. Давайте поймем очень простую вещь. Ведь переселение, ну, по крайней мере, первые волны переселения, это были люди, которые нужны были для того, чтобы укреплять Вавилонскую империю. То есть Вавилон брал для себя лучших. И даже дальше, в следующей волне переселения, Вавилон также брал для себя лучших. Ну, а бедных, тех, у кого ничего не было, оставили. Им дали виноградники, им дали землю, и им разрешили жить в земле. Интересно, что и в этом проявляется Божья милость. Я думаю, что через Навуходоносора, даже через Навуходоносора, Бог проявлял свою милость. Но те, кто остались в Иерусалиме, и те, кого не увели в плен, оказались не просто бедными, но также и очень непростыми людьми. И вот с 40 по 42 главы служение Иеремии как раз этим людям. Читаем 40 главу с 1 по 4 стихи. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие. Навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это. Итак, вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся, вот вся земля перед тобою. Куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Итак, у Иеремии полная свобода. И я еще раз скажу о том, что в Вавилоне Иеремии, наверное, было бы легче. Но он не идет туда, где будет легче. Вы видите теперь, что произошло бы с этим народом, если бы они послушались Бога. Я убежден, что они смогли бы оставаться в земле. И вот та часть народа, те люди, которые были оставлены, они тоже смогли бы продолжать жить в этой земле. Интересно, что Навуходоносор сделал одним из лидеров Иудеи Гадолию, сына Ахикама. И про Ахикама, я думаю, что вы помните, именно этот Ахикам когда-то пытался защитить Иеремию. Но политические интриги продолжаются. Ведь народ уже изможденный, народ уже практически побитый. И смириться бы перед Богом. Да, самое время смириться перед Богом. Но они этого не делают. Давайте продолжим читать 40 главу, 6 и следующие стихи. «И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране». Да, Гадолия был человеком, поставленным Вавилоном. Гадолия был человеком верным Вавилону. И Гадолия как раз пытается объяснить людям, что в этой ситуации нужно быть верными Вавилону. И я понимаю, что это не соответствует национальным чувствам многих иудеев, но это абсолютно соответствует тому пророчеству, которое изрек Иеремия. 9 и следующие стихи. «Гадолия, сына Хикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо». Но так не получилось, потому что в 41 главе начинаются политические интриги, и Гадолии противостоит потомок Исмаила, которого даже зовут Исмаил. Собственно, именно он и убивает Гадолию. Начинается мятеж, причем мятеж, который исходит от потомков Исмаила. Помните пророчество, которое еще было в книге «Бытие», о соперничестве двух этих народов, о соперничестве двух этих ветвей потомков Авраама. Гадолия убит, а Гадолия поставлен Вавилоном. И Вавилон такие вещи не прощает. И в 42 главе звучит пророчество Иеремии к тем людям, которые пытаются захватить власть в Иудее. И пророчество это при весьма странных обстоятельствах. 42 глава с 1 по 3 стихи прочитаю. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Езания, сын Гашаи, и весь народ от малого до большого. И сказали Иеремии пророку: да падет пред лицо твое прошение наше. Помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас,
Я хочу обратить ваше внимание здесь сразу, помолись Господу Богу твоему. Они четко проводят это различие. Это твой Бог, это не наш Бог, вот ты ему и помолись. Третий стих. Чтобы Господь Бог твой, если мы не заметили во втором стихе, то мы должны заметить это уже в третьем. Еще раз, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. Ты помолись, чтобы через тебя твой Господь нам указал. Ты помолись твоему Богу, и мы хотим, чтобы твой Бог указал нам путь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И сказал им Иеремия пророк, слышу, помолюсь Господу Богу вашему». Обратите, пожалуйста, внимание, как он их исправляет. Да, он говорит, помолюсь Богу вашему. Они просили, помолись Богу твоему. Он говорит, помолюсь Богу вашему, по словам вашим. И все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. Великолепные формулировки в Библии. То есть несколько раз вот это «вашему», «вам», «не скрою от вас», это все относится к вам, и я буду готов об этом вам сказать. Знаете, проповедник, говорящий Божие Слово, не должен стараться усладить слух людей. В обществе в сегодняшнем популярны такие ценности, как, например, позитивное мышление. Так вот, над проповедником Божьим все это не давлеет. Никакого позитивного мышления. Реальное и только реальное мышление. Потому что, если мышление будет просто позитивным, то человек начнет говорить лишь то, что хотят слушать люди. Это будет как, знаете, ты меня почеши, и я тебя почешу. Разговор человека с обезьянкой. Но именно так, к сожалению, и устроена большая часть современной культуры проповеди. Мы зачастую говорим именно то, что людям хочется слышать, вместо того, чтобы провозглашать Божью истину. Это абсурд, друзья мои. Если мы с вами не будем стыдиться Божьего Слова, то Божье Слово снова станет действенным среди нас. Но если мы будем выбирать, что удобно, что политически приемлемо, тогда мы виновны перед Богом, мы виновны перед Его Словом. Но продолжаем читать 5-6 стихи. «Они сказали Иеремии, Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы строго выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли, то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Вот все-таки они начинают понимать, они говорят «Господа Бога нашего». Более того, они на словах заключают договор. Это типичная формулировка ветхозаветного договора. И договор не должен быть нарушен. То есть они фактически обещают верность этому договору. Проходит 10 дней, и к Иеремии приходит Божие Слово. Он передает людям это Божие Слово. И читаем с 10 по 12 стихи. В чем смысл этого слова? «Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу». Вот такая вот история. Бог хочет не судить, а миловать, не судить, а благословлять. И можно предположить, что теперь-то они поверят Богу. Все-таки они дали обещание. Все-таки они в конце концов даже признались, что это Бог наш, а не Бог Иеремии. Значит, поверят теперь наконец? Нет, не верят. Даже здесь, даже в этом случае они продолжают не верить. И предупреждение по этому поводу звучит здесь, в этих же стихах. Я прочитаю с 18 стиха. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего. К вам, остаток Иуды, изрек Господь, не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав: «Помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам». То есть, «не ходите в Египет», говорит Бог через Иеремию. Они отвечают: «А мы все равно туда пойдем». Они изначально хотели услышать именно этот ответ от Бога. Они изначально хотели услышать именно такое слово. Знаете, это из серии «Спроси Бога и попроси Его, чтобы Он подтвердил то, что я и так думаю, то, что я и так хочу сделать». Не будет. Не работает это так. Бог говорит: не ходите в Египет. Вы пытаетесь убежать от войны, но война придет в Египет вместе с вами. И, кстати говоря, в следующих главах и в следующей беседе мы с вами увидим, как это происходит. Они пытаются убежать от войны к миру, но война приходит вслед за ними, и мир исчезает. Последние главы пророчества Иеремии, которого насильно увели в Египет, как раз и говорят о том, что будет с другими народами, и с египетским народом, и со всеми народами, которые окружают иудеев. Итак, читаем 43 главу 1 и 2 стихи. «Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их», опять-таки, Господа Бога их, такое напоминание, чтобы и мы с вами не забыли расстановку сил. Ну, продолжаем читать дальше. «Все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаи, и Иоанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». Вот так, политическая интрига. «Да, мы тебе не верим. Это все Варух, твой помощник, твой секретарь. Вот он тебя возбуждает. Бог тебя не посылал». Потому что Иеремия сказал им не то, что они хотели услышать. Они были бы рады, если бы Иеремия провозгласил им: «Идите в Египет». Они были бы рады, если бы Иеремия Божьим авторитетом подтвердил их уже существующее мнение. Очень современно. Иногда и мы сегодня обращаемся к Господу примерно так же. «Господи, я уже знаю, что делать. И я прошу тебя, просто подтверди». А Бог не подтверждает, потому что мы не знаем, потому что мы заблуждаемся, потому что мы неправы. Читаем дальше с 5 стиха. «И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию, пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса». Я обращу ваше внимание на то, что он взял и Иеремию тоже. Вавилон давал Иеремии свободу, а Вавилон не принуждал Иеремию куда-то идти. Через своего слугу, через своего телохранителя, фактически вавилонский царь сказал Иеремии: «Делай то, что ты считаешь нужным». И тут вот эти местные иудейские правители, которые на самом деле даже не правители, а самозванцы уже, они берут всех, в том числе и Иеремию, и насильно уводит в Египет. Иеремия не хотел идти в Египет, он понимал, что идти туда не надо, но выбора здесь ему не осталось. Кстати, традиция утверждает, что именно в Египте Иеремию и убили. Он был патриотом, он пошел со своим народом до конца. Но интересно, что, идя со своим народом, Иеремия при этом никогда не уходит от Бога. Кстати, место в Египте, которое здесь упоминается, было практически там, где Израиль начал формироваться как народ во времена своего выхода из Египта. Они возвращаются обратно, туда, откуда в свое время исходили. Итак, 8 и следующие стихи. «И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе. Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч». То есть вы хотели убежать от войны. Вы хотели прийти в Египет, чтобы здесь вам было хорошо. Вы хотели скрыться от Навуходоносора. Но не получится, потому что Бог позволит Навуходоносору, или более того даже, обяжет Навуходоносора овладеть Египтом, и потому что от Божьей руки не убежишь, от Божьего взгляда не скроется. И вот теперь Бог отправляет израильтян либо в рабство, либо еще хуже, на смерть. Мы переходим к 44 главе. Давайте начнем ее читать. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской. Второй стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши». Опять-таки, смотрите, ведь все проблема не в городах, а проблема в людях. Теперь смотрите, что получается. Иудеи, которые находились под судом, приходят в Египет. И суд из-за этих людей падает именно на Египет. И 15 стих. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской». Теперь смотрите, эти люди отлично понимают, что говорит Иеремия, но их жены кадят другим богам. Они сами служат другим богам. И вот 16 стих, их слова. «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». Ничего себе. Они признаются в двух вещах. Во-первых, они признаются, что не хотят слушать Иеремию, не будут слушать Иеремию. И, соответственно, не будут слушать и Бога тоже. Во-вторых, они признают, что и они, и их отцы, и их князья кадили другим богам, и, внимание, были сыты. Они готовы кадить другим божествам, они готовы заниматься идолослужением, если это обеспечит их сытость. И они считают, что таким образом они себя сохранят. Но скоро Навуходоносор займет всю эту землю. Однако люди все равно не верят. Остаток в Египте отказывается слышать и слушать Божие Слово. И для этого народа уже не остается ничего, кроме суда. И в следующий раз, в 45 и следующих главах, мы с вами прочитаем серию пророчеств, которые исполнились. Пророчеств о близлежащих нациях, близлежащих государствах, о тех, у кого иудеи искали защиту и заступничество. Мы с вами продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.